Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Артуханян. Мы начинаем листать наш американский дневник. Будем обсуждать с вами события в Соединенных Штатах Америки, характер российско-американских, американо-российских отношений и как они влияют на весь мир. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы. А я надеюсь, что сегодня у нас будет очень много вопросов, гораздо больше, чем обычно. И я потом сейчас скажу, почему. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я думаю, что сегодня будет побольше вопросов. Почему? Потому что сегодня у нас в гостях особенный абсолютно человек. Вне всякого сомнения, ведущий военный специалист, эксперт. Мой очень хороший товарищ, человек, с которым мы очень много принимали участие в самых разнообразных шоу, Алексей Лианков. Алексей, ты с нами?
Да, я с вами, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Алексей. Во-первых, спасибо, знаю, что у тебя был напряженный график, знаю, что у тебя, у нас были сейчас и учения, и тем не менее ты нашел время для нас. Спасибо тебе большое, потому что вопросов очень много скопилось. И я на правах ведущего хотел бы первый вопрос задать сразу, потому что, естественно, мы будем говорить об армии, Соединенных Штатов Америки, об армии России. И вот сейчас, вот в свете всех событий, которые происходят, Алексей, как ты думаешь, вот то, что мы сейчас поднимаем, вот эту военную тематику, она ведь очень больная для всех нас, в свете той активности и по периметру наших границ, и событий, которые происходят в регионах бывшего СССР. Скажи, пожалуйста, я не преувеличиваю, мы правильно делаем, что сейчас обсуждаем уже военную составляющую взаимоотношения Америки и России, или, может быть, я преувеличиваю что-то? Как ты думаешь?
Я думаю, что не преувеличиваешь, потому что, к сожалению, мир сейчас меняется, болезненно меняется. И вот это как раз военная составляющая, которая раньше, может быть, звучала не так часто, мы говорили больше об экономике там, или о других вещах, она сейчас выходит на передний план. Просто вот конец 20-го, начало 21-го века, начиная с событий 11 сентября 2001 года, начал эту тематику выводить в постоянную повестку дня. Все больше СМИ говорят об этом, пишут об этом, обсуждают это, боятся этого, спрашивают про это. Ну, идет, к сожалению, вот такая тематика, и иногда она заглушает обычные наши новости, о которых бы нам хотелось услышать там, о погоде, о видах на урожай. К сожалению, военная тематика сейчас является доминирующей во многих СМИ.
Я понял. Вот как раз вчера, Алексей, звонил наш один радиослушатель, и он спрашивал по поводу флота. Вот он говорил, так сказать, сравнительные характеристики. Ты не мог бы сейчас сделать вот такой обзор, допустим, состояние нашей армии, состояние американской армии, и вообще вот где мы сейчас, что называется, находимся? Потому что я, если честно, уже вот как бы, ну, естественно, с политической такой точки зрения, я говорил, что говорить о каком-то доминировании сейчас Америки в этой области нельзя, но тем не менее мы ни в коей мере не преуменьшаем. Скажи, пожалуйста, сильные и слабые стороны, вот как эксперт, как ты думаешь, что сейчас происходит в армиях и России, и Америки?
Ну, чтобы, чтобы понятно было, о чем я говорю, нужно немножко остановиться в некую, скажем, такую теоретическую область, да, про военные доктрины, на основе которых строятся вооруженные силы, на основе которых разрабатываются операции наступательного, оборонительного характера или контрнаступательного, контроборонительного характера. Так вот, значит, когда у нас была биполярная система, когда СССР противостоял США, Варшавский блок блоку НАТО, у нас вот эта биполярная система руководствовалась принципом как раз силового доминирования. То есть, обе стороны накапливали оружие, обе стороны, значит, разрабатывали новые системы оружия, неограниченно. И дошло до того, что пришлось это оружие ограничивать. И были вот эти времена холодной войны, которая могла перейти в любой момент в стадию горячую. Однако события пошли своеобразным путем. В холодную войну, как говорится, выиграла система НАТО, возглавляемая США. СССР проиграл. распался, Варшавский договор распался.
С помощью наших, конечно, да, политиков, да, некоторых.
И долгое время Россию вообще не воспринимали никак, ни под каким соусом. Считали страна бензоколонка, страна со слабой экономикой, устаревшим ржавым вооружением. Однако все это было пересмотрено, особенно очень сильно это было пересмотрено после событий августа 2008 года. В стране уже шли реформы, но они шли плохо, потому что и экономика была слабая. Нужно было как-то армию перевооружать. И не просто перевооружать, а нужно было выбрать тот самый принцип, который бы позволил построить такую армию, которая, во-первых, бы не давляла бы над бюджетом, во-вторых, она бы выполняла все поставленные задачи, которые ставятся вообще перед вооруженными силами. Поэтому был выбран принцип обороны достаточности, согласно которого, значит, мы больше не гонимся за количеством вооружений. Мы стараемся создавать такие комплексы вооружений, которые качественно превосходят вооружение вероятного противника, группы вероятных противников, множество вероятных противников.
Удается, Алексей?
Да, удается. Первым начали реформы у нас по двум направлениям. Было вложено очень большое количество средств, но не катастрофических, как было во времена Советского Союза, а именно достаточных средств. Ракетные войска и средства противовоздушной обороны, за которыми подтягивались и другие рода и виды вооруженных сил. И в результате у нас получились комплексы, которые позволяют очень быстро и адекватно отвечать на любые угрозы, будь то ядерные угрозы, будь то неядерные угрозы. Очень быстро перебрасывать войска на любые направления, угрожаемые, отражать вот эту, скажем, угрозу и наносить ответно-встречные удары. И с каждым годом вот такие возможности у нас улучшаются, а у наших оппонентов, у Соединенных Штатов Америки, например, до сих пор остался принцип силового доминирования. Они, мало того, поделили весь мир на так называемые военные округа, и во всех военных округах, ну, как они говорят, командованиях, у них есть свои командующие, есть свои рода войск, и этим, значит, командующим отдано право начинать войны, вести боевые действия и даже применять ядерное оружие малой мощности. Вот такое соотношение. Если мы смотрим по количественному соотношению, то, безусловно, страны НАТО и США превосходят нас там по количеству вооружений примерно в 4, в 5 раз, по некоторым направлениям даже в 6 раз. Но если мы говорим про качественное исполнение, то то, что сделано у нас, вот это качественное превосходство, то у них нет до сих пор даже аналогов. И нет тех средств, которые бы мы смогли остановить наши комплексы вооружения. То есть при любом начале какой-то активной фазы, ну, горячей фазы войны, будь то конвенциональная война или с применением ядерного оружия, любая страна, которая затевает против нас войну, выгод она никаких не получает, но ответный встречный удар – это гарантированно. А удар возмездия – это гарантированно. И, короче, все выгоды войны с нами становятся практически недостижимы. То есть, они обнуляются. Но это вот так я в общем, там можно, конечно, да, много разговаривать про каждый вид вооружения, сколько, когда и как. Я говорю именно общий по факту, что у нас уже есть.
Алексей, вот я как раз хотел к вопросу у нашего радиослушателя вернуться. Вот насчет флота давай, потому что там, ну, показатели. И, кстати, вот иностранная пресса, она очень часто именно апеллирует к этому. Вот, посмотрите, там 12-13 первоклассных супер-дупер-пупер, да, как Трамп говорит, авианосцев, а у нас вот, так сказать, такой вот один адмирал Кузнецов, и он постоянно ломается, все вот ведут это, сводят вот к этой характеристике. Скажи, пожалуйста, вот корректно сравнивать, допустим, вот такое соотношение и говорить о том, что у нас вот вообще флот уже на нуле, а вот у американцев, он вот посмотрите, по авианосцам, вот авианосцы, это что сейчас? Это вот такая вот действительно ударная сила, которая не имеет себе равных Америки, потому что, по-моему, всего в мире там 4 или 5 авианосцев у всех стран. А у Америки там их, по-моему, сколько? 12, да, уже сейчас?
Ну, 11.
11,
еще,
да.
Еще они 2 собираются, строят, их будет 13.
Да, да. И Англия строит там один, по-моему, да, там готовят.
Да, ну, как говорили раньше, что наличие авианосца – это признак великой державы.
Да-да-да, вот. Так ли это сейчас?
Ну, дело в том, что, конечно, доминирование авианосцев после окончания Второй мировой войны действительно являлось таким фактором, когда можно было транспорировать вооруженную силу через океан в любую точку мира, да, и там проводить боевые действия. Чем Америка часто занималась, нужно вспомнить, например, Вьетнамскую войну, там участвовало порядка 26 авианосцев. Во время войн Персидского залива там их количество доходило до максимального, в те времена там до 10 авианосцев. То есть авианосцы активно принимали участие во многих боевых конфликтах, и как бы считалось, что их век бесконечен, и поэтому американцы даже заложили следующую серию авианосцев Джеральд Эльфорд. Это атомные авианосцы, которые лучше, чем авианосцы типа «Нимец».
А, Алексей, у них, по-моему, там водоизмещение какое-то сумасшедшее. Там да, более, более 100 тысяч тонн, по-моему, они.
Да, более 100 тысяч тонн.
Огромные.
И побольше, и больше берут на себя, скажем, кораблей. Ой, не, извиняюсь, не кораблей, а самолетов там на 30% обеспечивает за счет там катапульт больше самолетов, находящихся в воздухе. То есть много-много таких преимуществ. Но все это преимущество неожиданно свелось к нулю, когда у России появилась противокорабельная ракета «Циркон» гиперзвуковая.
Ого. Угу.
Дело в том, что в начале ее появления американцы восприняли со скепсисом, но потом поняли, что она действительно существует. Мало того, она летает и еще поражает цели. Вот, и тогда вот есть, например, в Сенате США такой сенатор Ангус Кинг, вот, который как раз отвечает там за программу вооружения, задает неудобные вопросы.
Да, он в комитете по вооружениям, по-моему,
да, там, по вооружению, да. И он задавал вот этим адмиралам и говорит: ну что мы будем делать, если у русских есть такая ракета, что вот, что вы будете делать? Я говорю одному адмиралу, сейчас имя запамятовал, ну, он говорит, если вы станете капитаном вот этого Джеральда Форда, вот летит к вам «Циркон», что вы будете делать? Он говорит, будем отбиваться всем, чем есть. Но как моделирование, которое они провели, показало, что отбиваться нечем, и даже расход ракет, такой у них современные противовоздушной обороны, противоракеты, ракеты СМ-6 из комплекса «Иджис», они не способны, как говорится, малым ордером сбить эту ракету. Нужно большой перерасход. Там цифра звучала и 20, и 25 единиц, чтобы сбить один «Циркон». Понятное дело, что один «Циркон» вряд ли полетит в сторону авианосца. Их полетит несколько, потому что «Циркон» — это стайная ракета. Ну, такие вот дела. То есть авианосцы неожиданно узнали о том, что вот их век закончился с появлением такого гиперзвукового противокорабельного оружия. И сейчас американцы стоят перед дилеммой, потому что у них была очень большая программа флота, которую еще Трамп обещал, 355 вымпелов. Теперь нужно ее как-то корректировать, в какую сторону ее корректировать. Там у них еще программа с подводными лодками прошла изменения.
Но вот, имеется в виду вот эти ударные подводные лодки, да, которые несут баллистические ракеты,
это, да? Да, это «Коламбия», это лодки «Коламбия» и лодки «Вирджиния» у них получили.
«Вирджиния», «Огайо», да, вот они, по-моему, по штату.
Нет, ну «Огайо» еще там по специальности скоро пойдет. Ее будут заменять лодки «Коламбия». А «Вирджиния», вот раньше она несла там порядка 12 крылатых ракет, теперь ее увеличили блок до 40, и сейчас есть сведения о том, что если появится гиперзвуковая ракета морского базирования, то «Вирджиния» ее получит. Вот. Если мы смотрим на наш флот, то, конечно, у нас, во-первых, было большое наследие от Советского Союза, там было, скажем так, большое разнообразие. Вот. Если мы говорим по данным, то вот берем такой известный источник, как Military Balance, да, ну, чтобы не было, что это я сам
придумал. Да, американский ресурс, да.
Да. Значит, он говорит о том, что у нас в списочном составе числится свыше 500 кораблей, из которых 269 являются кораблями обеспечения, а 282 – это у нас боевые единицы надводных кораблей и подводных лодок.
Алексей, скажи, пожалуйста, извини, перебиваю. А ты можешь, вот ты количество нашего назвал, а американскую цифру можешь назвать? Сколько у них сейчас у этих ребят?
Ну, сейчас они говорят о том, что они приближаются к значит, количеству боевых кораблей, которые они запланировали, 355. Несмотря на коронавирус и так далее, там программа, например, по строительству эсминцев «Фарли Бёрк» идет без срывов. Значит, с «Вирджинию» тоже там они сдают без срывов. Единственное, у них там загвоздка связана с авианосцами, которые они хотят заменить на более легкие ударные вертолетоносы или универсальные десантные корабли. То есть в этом отношении у них есть неопределенная загвоздка. И сейчас они разрабатывают проект нового фрегата «Океанские зоны», универсального фрегата, который будет выполнять роль либо корабля ПВО и ПРО, либо ударного корабля, который будет нести повышенный запас крылатых ракет. Предполагается, что ракеты тоже будут гиперзвуковые. Вот. Ну, вот пока у них это проектирование идет. Но если мы вообще по количеству говорим кораблей боевых, то вот американцев обошли китайцы. У них уже свыше 400 кораблей. Но нужно понимать, особенности нашего флота состоит в том, что у нас две океанских зоны. это Атлантический, Тихий океан и три морских. То есть наш флот, в отличие от американцев, которые сразу могут строить корабли океанской зоны, нам нужно еще думать о своих три морских зоны. Одна из них, правда, Каспийское, как говорится, море. Но оно все равно является зоной, в которой могут находиться наши корабли. И как...
Но если, Алексей, извини, пожалуйста, по-моему, мы же именно с бассейна Каспия мы запускали наши калибры.
Да, первые калибры пошли именно...
Они именно Каспийской флотилии, да, в серию по боевикам дальше, да.
Но если мы говорим по списочному составу, то, например, в Северном флоте у нас 82, ну, свыше 80 боевых кораблей подводных лодок. В Тихоокеанском флоте свыше 64. Вот если мы сравниваем военно-морские США, то наш океанский флот меньше примерно на 25%.
Ну, то есть вот таких каких-то катастрофических провалов у нас нет.
Катастрофических провалов нет. У нас сейчас идет обновление флота.
Да, вот это...
Вот мы срочным порядком... Значит, работаем сразу в двух направлениях. Создание кораблей в ближней морской зоне, которые могут действовать, например, в наших морях на Балтике, на Черном море. И создание кораблей дальней морской зоны, которая еще называется океанской зоны. И там туда входят и наши атомные подводные лодки, несущие баллистические ракеты, и большие корабли, универсальные десантные корабли туда пойдут. И фрегаты 22-350, которые недавно вот показывали. То есть, вот там тоже идет строительство определенными темпами, перестраиваются некоторые корабли, улучшаются средства вооружения, там появляются вот комплексы «Калибр», появляются комплексы, которые могут нести, ну, универсальные установки ракетные, которые могут нести и ракеты «Калибр», и ракеты «Циркон». Вообще, когда я общался с представителями военно-морского флота и Объединенной судостроительной корпорации, все новые корабли, которые сейчас будут спускаться на воду, они все будут иметь возможность нести «Циркон». А те корабли, которые будут заходить на модернизацию, будут модернизироваться под «Циркон». Мало того, «Циркон» еще будет устанавливаться и на подводные лодки. Вот, то есть, вот те лодки, которые у нас несут «Калибр», это лодки типа «Ясень», проект 885М, он тоже будет способен нести не только «Калибры», но и «Циркона».
Хорошо. Да, вот, Алексей, поступает, так сказать, это тебе сообщение. Ну вот, чувствуется военный спец. Сергей тебе передает привет. Вот. Он же пишет: знаю Алексея, похож на Мадуро. Если, да, Алексей, если мне память не изменяет, Мадуро, у тебя же, по-моему, телеграм-канал, да?
Да, Мадуро не дура.
Мадуро не дура,
да? Канал, да, я там стараюсь писать военно-политические темы. Вот, на актуальные темы.
Ну, вот я думаю, что да, наши радиослушатели, да, могут и там после, да. Значит, еще раз, уважаемые радиослушатели, спасибо, у нас поступают сообщения. Мы сейчас начнем принимать звонки. Еще раз напомню, смс 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Алексей, не могу просто больше сдерживать. У меня вопросы, но уже вся линия забита у нас звонков, да?
Да,
пожалуйста, давайте, пожалуйста, ответим. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Значит, поскольку при любых электронных, лазерных, ядерных и прочих хитростях человек был и остается абсолютным оружием войны, и Путин это подтвердил, помните, как он про Романа Филиппова отозвался, что у них... таких, как гвардии майор Роман Филиппов, не будет никогда. Поэтому у меня такой вопрос. Вот в армии США на уровне менталитета имеется очень низкий порог потерь, при достижении которого у личного состава начинается стопор, переходящий в панику. И это подтверждается исторически. Достаточно вспомнить, как там имитация атаки там была в Черном море, применением новых средств РЭП, и как они себя повели, эти американцы. Вот вопрос, как обстоит дело сейчас в американской армии с этим делом в сравнении с российской?
Я хочу, Алексей, прежде чем ответить, я хочу напомнить, что Сергей Алексеевич упомянул нашего героя, русского воина, майора Романа Филиппова, того самого, который перед смертью, подрывая себя и этих подонков, которые его
это
окружили,
вам
это вам за пацанов, да. Это, так сказать, герой наш, да, безусловно. Да, ну, так, Алексей, как насчет боевого духа? в американской армии?
Скажем так, что, в принципе, как говорится, изучая документы, у них попытки как-то нарастить боевой дух не получается. Потому что вот, ну, был даже такой ролик ходил, там опрашивали солдат американской армии, зачем они пошли в армию. Вот вопрос. Вот у нас люди идут, там, например, когда выбирают военную профессию, говорят, родину защищать, есть такая профессия, там еще что-то. Ну, такие вот понятные нам все, скажем так, ценности. А там говорят, ну, для того, чтобы получить образование, там поправить
финансовое положение. Да, бесплатно, бесплатно университет, да, потом оплачивают. Да.
Вот вопросы родину защищать у них там как-то редко очень мелькало. Понятное дело, что командование Пентагона очень озадачилось этим делом. Ну, кто ж воевать будет? И сейчас они делают ставку на искусственный интеллект. У них прямо вот за этот искусственный интеллект американцы ухватились как утопающие за соломинкой. У них появилась целая доктрина в Пентагоне и стратегия внедрения искусственного интеллекта, на которой они считают, что войну выиграет искусственный интеллект.
То есть на людей уже не полагаются?
Да, ну там они хотят создать автономные системы, которые на дальних рубежах мгновенно будут наказывать всех обидчиков Соединенных Штатов Америки, применять оружие да, так быстро, что ни один человеческий мозг не справится вот с такой крутизной. Ну, короче, все.
Да.
Вот как-то вот так. А в реальных боевых действиях, к сожалению, у них как было, так и остались, скажем, проблемы, несмотря на то, что во всех рейтингах армия США признается сильной по вооружениям, по бюджету, по количеству вот этих железок, которых нет, по количеству военных баз. Но вот этот количественный показатель, ну, еще у нас наш генералиссимус Суворов говорил, что побеждает не числом, а умением.
Да.
Так вот, если рейтинги проводить по поводу умений, опыта боевого, одержанных побед, то рейтинг США, я думаю, был бы невысок. Несмотря на то, что они ведут огромное количество локальных войн, из некоторых они не вылазят годами. Но нужно вспомнить, что в 2001 году они зашли в Афганистан и до сих пор из него не вышли.
Там, и причем, да, завязли полностью. А вообще, вот это, кстати, знаешь, мы как-то в других, вот, когда встречались, тема так слегка затрагивается, а вот сейчас просто прямой вопрос. Вообще, когда они последний раз побеждали в войне-то? У меня на память приходит там Гренландию, я не помню, при Рейгане.
Нет, но если мы говорим про локальные войны против слабых противников, да, они одерживали победу.
Не, ну это значит что? Вот они что, считать Ирак это победа, что ли, считается?
Нет, ну Ирак вообще это такое, как они...
Афганистан это победа разве?
Нет, вот подожди, Рафаэль. Вот они, значит... Ирак действительно считает своей победой, великой победой в 2003 году, но если нужно смотреть, как получилась эта победа, то выясняется, что им фактически победу преподнесли на блюдечке.
Купили.
То есть предательство Саддама Хусейна, его там предали генералы.
Да нет, просто купили и вывезли в Америку с семьями, там, по-моему, 15 или 16 семей, их просто полностью вывезли, и там и по 5-10 миллионов.
Так, освещаемая война американскими СМИ, где все на картинках было красиво, ну, как в их рекламных роликах, американское оружие побеждает и так далее, и так далее. Ну, вот они считают это вот своей одной из самых величайших побед над тираном Ближнего Востока.
Давайте еще возьмем звонок, да? Слушаю вас, добрый вечер.
Алло?
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, господа. Да. Ну вот странная война в России. Получается, что контролируемые 80%, а 20% чьи. И нас сбивали, смотрите, израильские самолеты сбивали, американские «Вагнер» раздолбили. Три генерала погибло там, три генерала командующими, правильно? Я, если не ошибаюсь.
Два.
Красным небесным. Два генерала. И что мы там добились? Где эти 20%? Там что, нефтяные точки, вышки? Что?
Я понял. Давайте спросим. Да. Значит, да. Алексей, прямой вопрос. Чего мы добились?
Я понимаю, да. Значит, все очень...
И что мы там делали,
скажем так, Сирии? Да. Оценивают позиции, когда наш министр обороны говорил, что мы победили ИГИЛ, считая, что ничего не победили. Но дело в том, что когда говорили о победили ИГИЛ, значит, осталось здесь области, которые мы... значит, записали в области деэскалации, да, что там не ведутся боевые действия, оттуда никто не вылазит, ничего не делает. Но, как выяснилось, что Идлибская зона, которая находилась в зоне, ну, считалась зоной деэскалации, оказалась не такой, до этого еще были зоны в Хаме, в Хомсе, в ДРА такие зоны. Постепенно они были все ликвидированы. Где-то мирным путем, где-то приходилось применять оружие. Осталось вот кусок Идлибской зоны, осталось за Евфрат, и осталось место в Эд-Танф. Действительно, оттуда периодически вылазят вот эти боевики, сирийская армия их утюжит, наши ВКС пролетают. А вот то, что вот связано с гибелью наших генералов, то понятно, значит, в первом случае, значит, когда генерал у нас погиб под Дейр-Зором, это была, скажем так, спланированная акция. Где-то там, видно, находился товарищ.
15 секунд, Алексей,
да.
Мы,
да, прикрыли. Да. И все. И второй генерал, там была неправильная инструкция, он не должен был выходить из автомобиля. Это раз,
я
и нужно
понял.
Было серьезное
сопровождение. Но мы, Алексей, мы вернемся. Вопрос был по поводу того, да, что мы добились военной вот, да, именно, да, в этом, да, будем. Сейчас выпуск новостей, и потом мы продолжим наш разговор с Алексеем Лянковым.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем листать наш американский дневник. Сегодня у нас в гостях ведущий военный эксперт России Алексей Лянков. Он рассказывает нам о состоянии дел в американской армии и сравнительных характеристик, естественно, с нашей армией. И рассказывает нам, как это все влияет на общее положение дел в мире. Зачитаю некоторые ваши сообщения. Вот деревенский парень, спасибо. Алексей, ты с нами, да?
Да, я с вами.
Да, вот конечно. Нам желают нам хорошего, доброго эфира. Спасибо большое, деревенский парень. Вот Владимир вот пишет: я живу в Америке, в американском городе, где бедных нет. Все, кто идут после школы в армию, все как один идут из патриотизма к США, и всем точно деньги не нужны. Алексей, ну что ж ты нас в заблуждение вводишь? Тут вот, да, видишь, да, патриотизм.
Ну, хороший, ну, я же не говорил, что это прям массовое явление, да, но такое, к сожалению, есть.
Ясно, да. Нет, вот, конечно.
И это я говорю, не сам придумал, а просто был, да, ознакомлен с некоторыми документами Пентагона, где об этом написано черным по белому, но, правда, на английском языке.
Я понял, но я могу из своей практики сказать, что вот сколько я ездил по Америке, особенно чем дальше в глубинку заходишь, там очень много этих баннеров стоит, да, различных плакатов там по поводу «присоединяйтесь к армии». И, как правило, это вот это же путешествие, ребята, вы будете ездить за моря, вы хотите, да, облатить, да, в основном это привлекает, и я не осуждаю ни в коей мере, и уж тем более не ставлю под сомнение патриотизм, но это вот та составляющая, которая... Я, кстати, хочу сказать, вот они же действительно, тот, кто служит в армии, им потом льготы при оплате колледжа. Я считаю, что это хорошо бы и у нас, чтобы это было для наших,
нет,
ребят.
Но у нас тоже там есть, да, льготы, которые...
Тем, кстати, скажи, выбирает, вот, коль уж мы, да, затронули, да, да, какие у нас льготы сейчас контрактников?
Ну, контрактники, ну, помимо того удовольствия, которое раньше считалось, что у нас очень мало, они получают хорошее денежное удовольствие, квартира, социальная защищенность, там, трудоустройство, жен военнослужащих, там, социальная инфраструктура. Ну, там множество еще других.
Там есть какие-то льготы, допустим, ветеранам, вот, и вот детям при поступлении, вот, допустим, там, бюджетным?
Да, обязательно. Тоже особенно ездят, если, не дай бог, случилась
вот это...
потеря
кормильца, да, да,
как,
да,
у нас говорят. Это все есть. Но все-таки, Рафаэль, давай ответим вторую часть вопроса, которая у нас прервала.
По Сирии,
чего,
да,
мы,
да,
добились, да, чего мы добились Сирии?
Да.
Я бы сказал так, что первое, мы добились того, что Сирия не стала вторым Афганистаном.
Так.
Потому что если вспоминать афганскую войну, где против нашего контингента войск воевало, по некоторым подсчетам, до 400 тысяч человек, а у нас там контингент войск составлял порядка до 100 тысяч человек, иногда доходил бы в определенный момент, мы там мало чего добились, но при этом потеряли свыше 15 тысяч погибших и свыше 50 тысяч раненых.
Да.
Ну, и там еще есть пропавшие без вести, вот, которые можно, конечно, отнести к погибшим. Здесь же у нас, конечно, цифры другие по потерям. Да, у нас погибло два генерала, у нас погибли пилоты, у нас Ил-20, 15 человек, и Ан-26, который заходил на посадку, там 39 человек.
Да.
Происходит еще сейчас событие, когда вот при патрулировании...
Причем это от дружеского огня же, это же, да, от сирийцев же, да, сбили же там... Да,
ну, там, говорит, был поврежден двигатель, он заходил с поврежденным двигателем и разбился.
Угу.
Ил-20, да. Там,
да, я имею в виду это, да, который С-200, там, да, да, там темная история такая, с израильскими самолетами тоже было связано.
Ну, не суть. Суть, да, в другом, что вот там против нас воевала группировка, которая вот, ну, только по данным, мы там уничтожили 244 различных тысяч объектов, порядка 133 тысяч боевиков.
Кстати, 240 тысяч объектов?
244 тысячи объектов. Но это имеется в виду командные пункты, военные склады,
там грузовики, танки,
заводы,
да,
производства боеприпасов, танки, бронетехника, автомобили, артиллерия, минометы, вот это все. Лагеря подготовки там огромные. То есть в Сирии была скоплена огромная сила, которая увеличилась с каждым днем. Вот. И если бы мы эту силу не остановили в Сирии, то лет через пять, вот мы пятилетие отмечаем, они бы оказались у нас на южной границе.
Алексей, скажи, пожалуйста, это понятно, но вот скажи, у нас там самое главное, это базы, да? У нас там 50-летний сейчас договор, наши базы там. Скажи, да, пожалуйста, вот насколько вот появление сейчас нашей мощной базы Севастополя, естественно, после возвращения Крыма в состав России, да? И вот эту базу, допустим, Тартус, Хмеймим, который, скажи, пожалуйста, здесь существует такая стратегическая связь? Это является вот такими, знаешь, нашим таким плацдармом, скажем так, на юге?
Ну, можно назвать его форпостом. Вот да, эти две базы, Хмеймим и Тартус, это две базы, которые, скажем так, максимально далеко на юг отодвинули угрозы от наших южных границ.
Угу.
Вот, потому что там присутствует у нас, конечно, Среднеземноморская эскадра из состава там кораблей Черноморского флота.
Да.
Переменный состав, который с других флотов приходит, там у нас присутствует авиация, фронтовая авиация, туда в любой момент могут перебазироваться другие виды авиации, и, кстати, туда прилетали стратегические бомбардировщики, заходили в небо Сирии, и прилетали самолеты-разведчики, и охотники за подводными лодками, все это вот было. И, в принципе, это такие уже крепкие такие военные базы. Речь идет о том, что, может быть, этих баз станет больше, но пока, как говорится, Сирии нужного решить очень множество проблем, чтобы это стало, как говорится, такой очень крепкой связкой. Но для нас это хорошо, потому что то, что у нас Южный военный округ существует, вот Черное море, отнесся к нему Черноморский флот, да, у нас там есть узкое место под названием Босфор Дарданеллы.
Да, вот фактор Турции здесь, да, это да, же но, мы видим, что происходит.
Но у нас появились калибры, которые мы можем как с акватории Черного моря, так с акватории Каспийского моря и вот со Средиземного моря, что в результате появления этих двух баз зона, которую мы сейчас контролируем, это половина Средиземного моря, точнее, его восточная часть.
Все, я понял. Алексей, куча звонков, давайте еще возьмем. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да.
Вот я, Павел, хочу вернуться опять, да, немножко к Сирии. Вот предыдущий слушатель позвонил,
да,
с ним абсолютно согласен, да, чего мы добились. Ну, тут уже сказали нам. Я так понимаю, что ничего мы не добились. Вот. Но у меня другой вопрос. Тоже касается Сирии.
Да.
Какого мы вообще туда полезли? Почему мы потеряли молодых ребят? Почему мы потеряли людей? Они за что погибли?
Я понял.
Что они погибли? Объясните мне, пожалуйста.
Давайте. Да. Алексей, готов объяснить?
Да, ну понятно. Да. Но всегда задают вопросы, за что погибли, а за что погибли люди, например, в Афганистане, выполняя свой интернациональный долг.
Да.
А всегда говорят, что какие-то вот эти войны, они несправедливые, но нужно понимать следующее, что одна из главных угроз является террористической, не потому что там террористы такие страшные, а потому что является основной инструмент, который сейчас перекраивает мир. Нужно вспомнить цветные революции, что возникало на обломках этих цветных революций. Как эти, скажем, революционеры, которых оказывались банальными головорезами, террористами, которые начали расползаться по всему миру, как чума.
Конечно.
На Ближнем Востоке, на базе Сирии и Ирака формировалась очень мощная, скажем, террористическое государство ИГИЛ, которое у нас запрещено нашим законодательством, и там очень множество ИГИЛ, которые в задачах, если посмотреть стратегии, которые они рисовали и не скрывали, они должны были поглотить все арабские страны Ближнего Востока и дальше провести экспансию на север. Они не скрывали, что главная цель их Россия. Это та самая живая сила, в которой так нуждаются страны Запада, чтобы как-то нам угрожать и сдерживать. Поэтому, если бы мы в зачатке не разгромили вот это вот бандформирование, то, я еще раз повторяюсь, оно было бы у нас. И вот те вот взрывы в 90-х, когда у нас взрывали дома, взрывали метро, у нас бы пошли бы половинообразной.
И откуда шло финансирование и боевики, и руководители для этих терактов на территории нашей страны? Мы что, забыли Хаттабов? Мы что, забыли этих всех ребят? Откуда они приходили, что ли?
То есть у нас уже давно этого нет, таких террористических угроз.
Да, и слава богу, что
мелкие
нет.
группы, хорошо, которые там пытаются.
Алексей,
а так
не будем...
туда пришла вооруженная сила.
Да, не будем долго останавливаться, потому что мне кажется, что здесь понятно. Я просто, уважаемые радиослушатели, прошу, слушайте наши передачи. Я убежден, что вы свое мнение поменяете по поводу всего этого. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, господа, добрый вечер. Рафаэль, Алексей, добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер, деревенский парень.
Алексей, вот ответьте мне, вот простому деревенскому парню, не понимаю до сих пор, вот, скажите, Эрдогана спасаем, получаем самолет сбитый с помидорами в придачу, затем Эрдогана кормим мороженым, он нас опять поливает там грязью, Северный поток, плюс поток построили, да, турецкий поток, закрыли. Плюс сейчас опять он нам устраивает Азербайджан. Ну, почему мы перед Эрдоганом, как вот, ну, получается, я не знаю, как вот перед мышь перед змеей, допустим, да, вот так вот.
Объясните, да, что происходит, почему? Да, Алексей, что вообще, спасибо. Вот от нашей военной именно, так сказать, составляющей, да, у нас...
Ну, вы понимаете, что, конечно же, можно было бы Эрдогана по всей строгости, как говорится, наказать, но мы понимаем, что это страна НАТО, и Эрдоган выступает в роли некого провокатора. Но нужно понимать, что это зависит не от его личности, а от его окружения, которое там есть. Вот теми данными, которые обладаю я, огромную роль в окружении Эрдогана играет разведка, МИД. Не помню, как она по-турецки звучит. Но вот у этой МИД есть давние связи с британской разведкой МИ-6, с ее подразделением САС-22. Это те люди, которые обычно свергают целое правительство и государство. Сейчас Эрдогана очень здорово крутит в темную, и он выполняет роль... Знаете, вот как есть такая пословица: собака лает, но не кусает, да? То есть он проводит такие укусы, против которых, в принципе, можно было начать Третью мировую войну и положить все человечество. А можно, как говорится, обойтись мелкими другими мерами и избежать вот этой какой-то дорогой цены. Потому что стоит нам только против Эрдогана двинуть военную силу, так сразу вступит пятый пункт протокола НАТО. Ну, договора НАТО, да, и все страны НАТО с удовольствием по нам поколошматят. Ну, весь мир, конечно, получит, мы получим, и всем будет весело. Так вот, помидорами пока отделываемся, да, но при этом удается иногда переигрывать. Ну, конечно, то, что сейчас творится в Закавказье, конечно, там тоже играет роль Эрдоган, которому сказали, что он станет великим Ататюрком. Но я вам скажу вот на будущее, что он...
Алексей, кто ему сказал?
Но я же говорю, вокруг него есть окружение. И он, кстати, это же окружение, к решению, я так подозреваю, есть около Ильхама Алиева. Потому что, вот, в принципе, не узнаю его. В последнее время он такой воинственный стал. И без объявления войны теперь громит там мирных граждан. И события, которые приходят оттуда, ну, не радуют, как говорится, весь его...
Ну да, уже обстреливается город, уже Степанакерт обстреливается,
есть,
уже
там
к Еревану подлетали.
Война,
да.
И уже остановить он ее не может, он же пообещал победу. Победа не достигается, и поэтому идет вход в все подряд, лишь бы любой ценой. Что не красит его как политика, но он грозит тем, что может бумерангом вернуться в его страну, и там начнется, например, внутреннее противоречие.
Безусловно,
может быть,
даже, ему не
гражданской
простят.
Войны. Нам же России нужно все время сохранять, скажем, положение.
И не дать себя втянуть в это, безусловно.
Да, не дать, во-первых, втянуть себя в войну, потому что война всегда это дело плохое. Да, есть некоторые, вот пора стукнуть кулаком, и Россия уже встала с колен, встала на обе ноги. Но вы понимаете, у нас еще нужно решить экономические задачи. Потому что
это слабое наше место, конечно.
Деньги, 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 деньги. С экономикой у нас все не очень. Сейчас с этими вопросами борются. Мы понимаем, что нас в покое не оставят. Всегда, когда Россия пытается восстанавливать экономику, находится некая банда, идущая с запада, с востока, с юга, которая хочет нам это помешать. Просто почитайте историю. Мы сейчас находимся на очередном, как говорится, переломе истории, когда мы отстроили, в принципе, мощную армию и флот, которые наши должны защищать. И, кстати, наша оборонная доктрина говорит не о превентивных мерах.
А вот в Америке, в отличие от американской...
В Америке это есть, да.
Да, вот именно. Вот это
меры,
принципиально,
отличные меры. То есть, если бы там разразился более крупный конфликт, то, конечно, бы там, ну, Третья мировая была неизбежна.
Да, но не дай бог, конечно.
Никто не хочет этой Третьей мировой, потому что войны всегда начинаются и легко заканчиваются, и все вдовы прокляли все войны.
Третья мировая, уж она точно быстро закончится для всех нас.
Она очень быстро закончится с применением, а пострадают будут люди, постепенно вымирают. Это все знают, все понимают. Поэтому баланс все время малая жертва, большая жертва. Это, конечно, баланс военно-политический. Конечно, иногда за державу обидно, но нужно, как говорится, убирать эмоции и смотреть на все трезво, что за этим последует.
И я думаю, что вот с военным руководством...
Я думаю, чтобы товарищи остановить, охолонить, у нас были множество, как говорится, рычагов.
Да мы могли его просто оставить, его бы там свои бы убили. Это мы же предупредили, мы же добрые.
В 2016 году мы добрые, да.
И Януковича спасли, нашего великого...
Да, Равиль, понимаешь, у нас получить на юге пылающий костер, мы вот недавно затушили сирийский костер, из которого могло разразиться что-то, а если Турция начнет пылать и все остальное, там тоже у них противоречий полно, а опять туда накидают тех игиловцев, которых эвакуировали в Афганистан и Ливан, и мы получим уже совершенно другой ИГИЛ, но уже более умный, более хитрый,
скажем. И я, кстати, хочу, Алексей, как раз вот подчеркнуть, сейчас уже есть точные данные о том, что именно боевики оттуда перебрасываются в район Карабаха. То есть, вы посмотрите, какая-то разменная монета, да, здесь навелась, они оттуда раз и убрали.
Понятное дело, чтобы
в Ливии началось, они в Ливии отправили, да, и там воюют уже, да.
Ну, как самые подготовленные, имеющие боевой опыт, поэтому кидают направо-налево.
Вот опыта как раз у них, конечно, не занимает.
Честь и защитникам Карабаха, они их очень хорошо, как говорится, там и успокаивают.
Вот пришло сообщение, говорит, Рафаэль, ну что же за... Ну вот нехорошее слово употребил наш, я не буду его повторять, да, вот что же за... Позвонил, говорит Рафаэль, страна столько сил потратила, а он до сих пор не понял, зачем мы в Сирии. И вот несколько таких сообщений пришло вот тому, кто не понял, почему же мы, что мы там делаем, как говорится, вот в Сирии, да. Вот Сергей нам прислал, Алексей, с тобой сообщение. Как же достали умники на диванах с папиросками и кофе? Сергей, я с вами абсолютно согласен. Вы слушаете нашу радиостанцию, слушаете выступление Алексея Леонкова, наши передачи, и вы тогда будете. И не слушайте этих умников на диванах. Упаси вас Бог. Вы сейчас на правильной волне, убежден, что мы ответим на все интересующие вас вопросы. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Прошу извинить, Сергей Алексеевич, совсем короткий вопрос, продолжение вот ответа Алексея. Алексей, как вы думаете, случайно ли назначен руководитель британской разведки МИ-6, вот сейчас прямо, буквально, Ричард Мур? Это
экс-посол Турции. Нет, не случайно. Я знаю, про ком вы говорите, не случайно. И я уже сказал, что и турецкая разведка, и британская разведка получили новую смычку. И все, что у нас происходит сейчас на юге, это, как говорится, как бы звенья одной цепи.
Я хочу, скажу, Алексей, извини, пожалуйста, я хочу напомнить, что сейчас, вот именно в эти дни сейчас вышла новая доктрина Англии. По поводу политического противостояния, политической войны, они пересматривают сейчас свою доктрину в отношении неугодных им режимов, в том числе и нас. Вот это все взаимосвязано, как бы идет. Давай, да.
Да, да. Но я хочу сказать, что вот я вот на своем канале как бы сделал такой краткий анализ, да, о том, что в принципе существует некий, как я его назвал, страшный буржуинский план, да, в том, чтобы вот с Белоруссией, согласно этого плана, произошла гражданская, должен был гражданский конфликт с разрушением экономики. Сейчас идет работа по дестабилизации Закавказья, дискредитация военно-политических союзов России через Армению, вот,
ДКБ,
базы Министерства обороны России в Гюмри. Потом дальше пойдут раскручивание народного противостояния. В Молдове там выборы 1 ноября, в Киргизии.
Соответственно, Приднестровье.
Вот, атака на Приднестровье, вот, прежде всего там на военную базу Колбасны, вот, которая может привести, там боеприпасы хранятся, если, не дай бог, рванет, там это будет региональная катастрофа. Провокация русских в провинциях Казахстана идет, вот, то есть проведение вот на территории Украины даже могут провести, например, в русских городах операцию с участием новичка.
Алексей, все в порядке.
Это все идет, да.
Да, мы не должны вмешиваться. Не дай бог, что мы там будем делать. Зачем нам туда и лезть? Все же нормально у нас по границам, да, я так смотрю.
Но мы стараемся сдерживать войны на нашем пороге и помогать тем, кто...
И на дальних подступах, конечно.
Да, на дальних подступах, кто заслуживает... И кто хочет реально нашей помощи, не для красного словца, как раньше в советские времена назывались коммунистами, и мы тут же им кидали оружие, советников и так далее, а потом они резко к нам поворачивались. Сейчас все по-другому. Мы, прежде всего, исходим из того, что выгодно России. Что выгодно России? У нас два союзника, это армия и флот, а с остальными мы также разговариваем. Вот, изменились, не совсем понятно. Мы раньше привыкли всем помогать и что-то ждать взамен. Сейчас эта помощь ничего не значит иногда. Все нужно правильно. Это понимать.
Хорошо,
потому
да.
Что, потому что есть
опасность. Алексей, полная линия, полная линия. Давай еще ответим, да. Давай. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вот, возможно, зовут Максим.
Да,
вот,
Максим.
Представиться хотел и спросить у Алексея, как у эксперта. Возможно, задавали этот вопрос, только включил. Вот. Как экспертное мнение, на какой стадии находится на данный момент наше вооружение? Ну, в плане, вот если смотреть какие-нибудь новости, то где-то что-то всегда представляется в зарубежных странах, еще где-то. А у нас как-то на этом плане тихо. И вот хотелось узнать у эксперта, как его мнение, какое сейчас качество нашего вооружения, и готово ли оно в случае...
Понял, да, качество вооружения.
Я понял, да.
Спасибо.
Значит, у нас идет все по программе гособоронзаказа, у нас несколько программ вооружения. Вот сейчас заканчивается программа ГПВ-2020, потом будет ГПВ-2030. Вот, согласно этим программам у нас идет замена старого вооружения на новое. Количество нового вооружения должно быть доведено до показателей 70%, 30%. Это должно быть модернизированное вооружение. По гиперзвуковому оружию у нас аналогов нет в мире, нам никто не может такое...
А как же супер-пупер-дупер-мупер?
Ну вот, супер-пупер-дупер, у них 8 программ, которые, к сожалению, никак не могут закончить. Для их, к сожалению.
Да, для их,
значит,
конечно.
Значит, комплексы ПВО не имеют аналогов. Я сейчас сразу нет, скажу. Значит, у нас по всему периметру страны выстроена эшелонированная система противовоздушной обороны, эшелонированная система радиолокационной обороны. Мы видим воздушного противника, средства воздушного нападения на дальностях 6 тысяч километров. То есть, когда вот эти бомбардировщики, которые к нам летели, демонстрируют свою силу, то есть, когда они поднимались там где-то с аэродромов Англии, мы видели их, различали и сопровождали. То есть, все их вот эта бравада с включенными транспондерами...
Это вот Б-52 на Украине, да, которые
были? Да, который залетал на Украину, они так радовались этому и так далее.
В принципе, мы их могли где-нибудь над Польшей, да, уже
пристретить? Помимо этого, да, мы их, да, могли. И там, если еще флот выдвинулся, еще раньше. Еще, да. Но основная сила, которая первая встречает вот такого рода авиационные комплексы, это наши доблестные ВКС, ВВС точнее, которые на дальности порядка 1000 километров могут уже применять свое оружие. Вообще вот вокруг нашей страны создана зона воспрещения доступа и маневра, это я натовскими, как говорится, терминами говорю, порядка было в начале 1000 километров, сейчас 2000 километров.
Отлично.
С появлением новых комплексов, и постепенно она выравнивается, комплексы поступают вовремя, войска принимаются на вооружение, поэтому мы не останавливаемся, мы идем по плану.
Отлично, да, хорошо, спасибо. Еще вопросы, еще давайте возьмем, Алексей. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль и гость. Рафаэль, спасибо вам за такого компетентного участника программы, гостя.
Если Алексей, можно, тебе комплимент, да.
Спасибо, да.
Приглашайте его еще, если можно.
Обязательно.
Чтобы не было таких глупых вопросов от нас, некоторых несознательных. Зачем мы полезли в Сирию? Ну, это вообще поражает. Особенно вот перед перерывом звонил человек, он все время провоцирует, во все передачи звонит.
Олег, вы знаете, особенно мне...
Я хочу...
Да, по поводу, когда мы упомянули имя вот нашего героя-майора, да, это вам за пацанов, особенно вот...
Ну,
вот
просто,
у него
понимаете.
Не было, да, у него не было вопросов, и он знал прекрасно, за что он там умирал. Царство ему небесное.
Вот, да. Чтобы не было, да, слава нашим героям и слава нашей России, чтобы патриотизм возрастал. Это Семен Никитович звонит.
Да, Семен, коллега, пожалуйста, вопрос, потому что да, мы уже.
Такой момент. Вот он сказал, хороший, мало времени, к сожалению, но. Искусственный интеллект, вот они ставку сделали. Но искусственный интеллект все равно человек создает. И искусственный интеллект прерывается рубильником. И
вы совершенно правы, да.
Систем питания.
Да, вот вы совершенно правы, да. У нас в армии как бы искусственный интеллект и средства автоматизации. У нас есть такое понятие автоматизированной системы управления войсками, которая позволяет, вот мы прошли сейчас учение «Кавказ-2020», так вот, на завершающем этапе учения, благодаря вот этой системе автоматизированного управления войсками, одновременно поражалось 13 тысяч целей.
Алексей, еще раз произнеси эту цифру.
Еще раз, 13 тысяч целей было поражено одновременно.
Поблизости...
Да. В воздухе, на земле и на море, то есть проводилось комплексное вот это, завершающее, то это благодаря автоматизированной системе управления войсками, которая у нас стоит на боевом дежурстве с 2014 года.
Угу. Да, вот это здорово. Да. Успеем
взять еще? Помимо маленькую такую фразу. Все помнят, у нас раньше были так называемые пограничные богатырские заставы.
Да.
Так вот, Сирия для нас является пограничной богатырской заставой. На дальних рубежах мы встречаем нашего противника.
Совершенно верно, да. И, может быть, действительно, это уроки Великой Отечественной войны для нас не пройдут. Алексей, огромное тебе спасибо. Вот. Куча звонков еще, посланий тебе... так сказать, я, безусловно, так сказать, буду тебя еще, если ты не будешь возражать,
да, давайте,
приходи к нам еще.
Вопросов много, давайте буду разъяснять.
Да. Значит, еще раз скажу, у тебя канал Telegram Мадура.
Мадура не дура.
Да,
еще я пишу в еженедельнике «Звезда»,
да,
работаю в журнале «Арсенал Отечества». Если где видите так наши статьи, читайте, там очень много интересного написано.
Да.
Образовывайтесь, будьте уверены, у нас есть армия и флот, которые вас защитят.
Спасибо большое, Алексей. Уважаемый радиослушатель, спасибо вам за ваше участие. Увидимся с вами на следующей неделе и продолжим листать наш американский дневник. Всего вам самого-самого доброго.